Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Второе послание к Фессалоникийцам». Вступление и обзор послания.
Второе послание апостола Павла к Фессалоникийцам. Пожалуйста, откройте эту книгу Нового Завета. Давайте прочитаем первые два стиха, обратим на них внимание и затем сделаем обзор всего послания. Итак, второе послание к Фессалоникийцам, глава 1, стих 1-2. Павел и Силуан и Тимофей Фессалоникийской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Как и первое письмо, второе послание к Фессалоникийцам написано кем? Апостолом Павлом. Откуда? Из Коринфа, где он совершал служение на протяжении 18 месяцев, полутора лет. Первое письмо появилось в 51 году, и второе спустя несколько месяцев, в конце 51-го, либо в начале 52-го года. Очевидно, что Павел был в курсе того, что происходит в основанной им церкви. Он знал о положении дел в Фессалонике. Откуда он знал? Ну, возможно, курьер, доставивший первое послание, вернулся назад в Коринф и рассказал Павлу обо всем, что происходит в церкви. Три человека перечисляются в первом стихе: Павел, Силуан и Тимофей. Это миссионеры, основатели Фессалоникийской общины. Напомню, Павел – это апостол Иисуса Христа, призванный к спасению и к служению на пути в Дамаск. Силуан или Сила – сотрудник Павла, заменивший ему Варнаву после разногласий, связанных с Марком. Тимофей, ученик Павла, один из самых преданных сотрудников апостола. Он сопровождал Павла во втором и в третьем миссионерском путешествии. Итак, братья, миссионеры, основатели Фессалоникийской общины, люди, которые много вложили в эту церковь, и люди, которые за нее, конечно же, переживали. Правда? Вот ваши дети, когда вырастают и уходят жить свободно, вступают в брак, вы что, забываете о них и просто не помните, как будто их не существует? Так? Нет, вы о них переживаете, ваше сердце болит, заботится. Так же происходит и с людьми, которых вы привели ко Христу. Вы также заботитесь о них, вы хотите, чтобы они возрастали и более уподоблялись Господу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что служители, миссионеры переживают о своих новообращенных, о церкви, которую они основали, желают ее и духовного успеха. И вот об этой церкви братья получили, можно сказать так, два вида информации. Первый вид – это позитивная информация, которая состояла в том, что верующие возрастали духовно, возрастали в любви друг к другу, любовь эта умножалась, а гонения и скорби они преодолевали с терпением и верой. Первая глава, стих 3-4. Другой вид информации, негативная информация, состояла в том, что церковь столкнулась с серьезными испытаниями, с серьезными проблемами. В контексте испытаний, о которых мы поговорим несколько позже, слова первого стиха «в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе» приобретают особое значение. Фессалоникийцы нуждались в том, чтобы помнить свою связь с Богом Отцом и Сыном. Здесь, кстати, подчеркивается равенство двух личностей Троицы. Они нуждались в том, чтобы получать благодать для преодоления всех трудностей в духе мира, сохраняющего единство. Второй стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Церковь столкнулась с испытаниями, и она нуждалась в том, чтобы преодолевать их, сохраняя мир в Боге. О каких трудностях идет речь? С какими испытаниями столкнулась эта община? Ответ на этот вопрос мы получим, сделав обзор всего послания. В этом послании, как вы знаете, сколько глав? Три главы и три основные трудности, три основных испытания, с которыми столкнулась Фессалоникийская община. О первом испытании говорится в первой главе, о втором во второй и о третьем в третьей. Первое испытание – сомнение в справедливости Бога, вызванное гонениями на церковь, первая глава. Второе испытание – ложное учение, касающееся доктрин о последних днях, глава вторая. И третье испытание – непокорные, бесчинные люди в церкви, глава третья. В качестве обзора данного послания поговорим об этих проблемах более подробно. Итак, начнем с первого испытания. Сомнение в справедливости Бога, первая глава. Еще в первом послании Павел неоднократно говорил о врагах церкви. 1 Фессалоникийцам 1.6, 2.14, 3.3. Очевидно, что спустя несколько месяцев эти враги не отступили, а еще более активизировались, и начались жесточайшие преследования верующих. 2 Фессалоникийцам 1.4. «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Церковь столкнулась с жесточайшими преследованиями. Все это вызвало у верующих, у фессалоникийцев, серьезные сомнения и беспокойства. Куда смотрит Бог? Почему Он позволяет, чтобы такая несправедливость происходила на земле? Почему нечестивые торжествуют, а христиане гонимы, презренны и ничтожны в мире? Церковь стала сомневаться в справедливости Бога, в справедливости Его плана, в справедливости Его действий в этом мире. И в первой главе Павел отвечает на эти сомнения. Ну, давайте посмотрим на стихи с 5 по 10. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, Павел говорит, ваши гонения – это улики, это доказательство того, что справедливость однажды восторжествует на суде Божьем, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отпущение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Павел говорит, не беспокойтесь, не сомневайтесь в справедливости Бога. Однажды справедливость окончательно восторжествует, когда в судный день, когда Христос явится в окружении ангелов и своих спасенных. Враги народа Божьего будут наказаны. Первый этап судного дня осуществится в конце семилетнего периода скорби, при пришествии Господа с церковью для установления тысячелетнего царства. Второй этап – это уничтожение врагов Бога в конце тысячелетнего царства, суд у Великого Белого Престола, где будут навечно осуждены все непокоряющиеся Сыну Божьему. Павел говорит, не сомневайтесь, Бог справедлив. Сейчас еще не время абсолютной справедливости. Наберитесь терпения, и справедливость восторжествует. Сейчас только улики, доказательства для справедливого суда собираются Богом, хранятся, и однажды они станут свидетельствами против нечестивых. Вообще, друзья, сомнение в справедливости Бога – известное искушение. Искушение известно еще по Ветхому Завету. Автор 72-го псалма Асаф тоже как-то усомнился в справедливости Бога. Он видел материальное благополучие нечестивых, их долголетие, успех грешников и стал сомневаться в том, что Бог воздает благостью верным и справедливостью нечестивым. Может быть, и кто-то из вас сегодня пришел с такими сомнениями в своем сердце. Может быть, вы думаете, что Бог несправедлив по отношению к вам. Вот лично к вам несправедлив. Или менее справедлив лично к вам, чем к другим. Почему Он дает другим больше, чем мне? Почему у них больше достаток? Почему у них счастливый брак или вообще есть брак? Почему у кого-то лучшее здоровье, чем у меня? Почему у кого-то более успешное служение, чем у меня? Почему у кого-то более престижная работа, кстати, та, о которой я мечтал или мечтала? Может быть, из-за этого вы сидите в состоянии внутреннего недовольства, ропота, такого внутреннего восстания против Бога? Может, вы хотите жить, развлекаясь, а Бог обременил вас болезнями, проблемами, заботой о семье, материальными трудностями, словно усмирительную рубашку на вас одел. И вы ропщите, и вы недовольны, и вы считаете Бога несправедливым. И вообще не понимаете, как такое может происходить в жизни. Дабы не позволить себе жить в таком бедственном состоянии, помните, проблема не в Боге, а в вашем понимании себя, окружающих и целей Господа. Помните, Бог справедлив, а справедливость Его имеет очень высокую температуру. Так, да? Это огонь, это ад, и это озеро огненное. Вот это справедливость Бога. Вы не в огне, вы не в аду, вы не в озере огненном, значит, Бог к вам очень добр. Насколько добр, вот проверьте, если бы вы находились в таком теле, которое испытывает муки озера огненного, но никогда не сгорает. Если бы вы вечно горели и не сгорали. Или так, как вы живете сейчас. Разница есть или нет? Или вы думаете, что нет, лучше гореть, чем как вы живете? Разница есть. И это очень большая разница. И у этой разницы есть имя. Какое имя? Благодать. Это несправедливость. Справедливость – это огонь. У этой разницы есть имя, благодать и милость Господа нашего Иисуса Христа, который на кресте гнев Божий понес на себе, чтобы вы жили не по справедливости, а по милости Бога и по благодати. И еще есть избранные на земле, которые должны быть призваны и спасены. И благодаря этому даже неверующие еще не в огне. И общая благодать распространяется и на них. Соответственно, обвинять Бога в несправедливом ущемлении ваших желаний, ну, это, знаете, это верх наглости. Это недопустимое, эгоистичное, искаженное понимание реальности. Справедливость – вечное наказание. Все, что хоть немного лучше вечного наказания – это милость. А если у вас еще есть вечное спасение, вы не только сейчас не в озере огненном, вы еще и спасены навечно. Это безграничный дар любви Бога. Но, к сожалению, под давлением гонений, скорбей, болезней, если мы не бодрствуем под давлением материальных трудностей, нам свойственно забывать благодать и думать, что Бог к нам несправедлив. Вот такое первое испытание, с которым столкнулась Фессалоникийская община. Это сомнение в справедливости Бога. Второе испытание, постигшее фессалоникийских верующих, это ложное учение, глава 2. Гонения против церкви настолько усилились, что некоторым стало казаться, будто день Христов, период скорби, уже наступает, что скорбь уже наступила. Это было трудно согласовать с тем, чему учил Павел. Например, в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе мы читаем о восхищении церкви. Мы понимаем, что Павел изложил в Фессалонике эсхатологическую картину очень последовательно. И верующие понимали, что сначала должна церковь восхититься, затем придет период скорби. Но гонения были такие ужасные, что люди начали думать, будто скорбь уже наступила. И вот еще одна важная деталь. Стали доходить слухи, будто теперь Павел и его сотрудники изменили свою богословскую концепцию и стали учить, что скорбь уже наступила. И стали доходить слухи, или, может быть, даже стали показывать документы, письма, которые якобы написаны Павлом, в которых говорится о том, что скорбь уже наступила. Посмотрите, 2 глава, стих 2. «Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, не от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Павел говорит, не торопитесь, вас обманули, вам навязали ложное учение якобы от моего имени. Гонения, переживаемые фессалоникийцами, были ужасны, но это еще не скорбь. 2 глава, стих 3-4. «Да не обольстит вас никто никак». Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Павел говорит, скорбь еще не наступила. Ну хотя бы вспомните некоторые яркие признаки периода скорби, которые я вам уже, кстати, преподавал. 5 стих. «Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? Вспомните, чему я вас учил». Ну что будет характерно для скорби? И здесь, в 4 стихе, он указывает на две детали. Это великое отступление, которое придет с Антихристом. Антихрист – человек греха. Великая скорбь будет иметь характерные черты. Это время правления Антихриста. Библия сообщает, Даниила 11 глава, Откровение 13 глава, о том, что Антихрист будет одним из самых влиятельных политических деятелей в истории мира. Своим умом, невероятными лидерскими способностями, знанием экономики, религии, умением разрешать трудные вопросы, способностью находить дипломатические компромиссы, Антихрист поразит весь мир. Согласно 7 главе книги пророка Даниила, Антихрист – человек греха или зверь, выйдет из какой-то части восстановленной Римской империи. Перед восхищением церкви Антихрист будет просто одним из лидеров западного мира. Когда же будет взят от среды, удерживающей теперь, тогда Антихрист откроется как уникальный человек, и это открытие будет сопровождаться множеством чудес. 9 стих того, которое пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Антихрист будет удивительный политик, которого будет окружать великие чудеса. В 13 главе книги Откровения говорится об этих чудесах. 13 глава, 13 стих, говоря о лжепророке, Иоанн пишет, творит великие знамения. И он использует те же слова, которые он употребляет в Евангелии от Иоанна, когда говорит о чудесах Христа. Лжепророк. Лидер объединенной религиозной системы последнего времени, это вторая личность после Антихриста на земле. Он будет творить великие чудеса, подражая Христу. Что? Превращать воду в вино, воскрешать мертвых, укрощать бури. Я не знаю, это может манипуляции будут, это будет смесь чудес, может быть, каких-то достижений техники, или чудеса вместе с шарлатанством, я не знаю. Конечно, таких чудес, как Христос, лжепророк не сможет творить, но подражать ему... имитировать или что-то действительно совершать, он сможет. Поэтому Павел говорит, если нет такого лидера, и он подробно все им объяснял раньше, который появился бы на мировой политической сцене и был бы окружен чудесами, значит, еще период скорби не наступил. И также в 13 главе книги Откровения мы читаем о том, что этот мировой лидер в середине скорби, он умрет. Люди будут им восхищаться, люди будут его ценить очень высоко. Но в середине скорби кто-то его убьет. У него будет смертельная рана. И я думаю, средства массовой информации они покажут, как эта надежда человечества погибла. И спустя какое-то время, я думаю, на глазах изумленных зрителей, журналистов, людей, наблюдателей, он воскреснет. И скажет, я победил смерть. И после этого, когда он воскреснет, он обретет... огромную популярность, еще большую. И если до начала скорби, давайте так посмотрим, он глава одной из держав западного мира, в первой половине скорби он лидер восстановленной Римской империи, то после воскресения он диктатор мирового уровня, мирового масштаба. Люди восхищаются и поклоняются ему. И поклонились ему все живущие на земле, которых имена не вписаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Если нет еще такого лидера, который умер и воскрес, который окружен чудесами, мы еще не живем в период скорби. Если нет лжепророка, 13 глава книги Откровения, стих 12, он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена. Нет лжепророка, который по виду своей подобен Агнцу, такой кроткий, добрый, любящий, уподобился Христу. Но говорит, как дракон, его сущность сатанинская и злая, и безбожная, и который призывает с помощью великих чудес поклоняться Антихристу, если всего этого не происходит. Значит, мы еще не живем в период скорби. Если в Иерусалимском храме еще не воссел этот человек греха, и его не почитают как Бога, значит, мы еще не живем в период скорби. Я думаю, что чем ближе к восхищению церкви, чем ближе к периоду скорби, будет все больше и больше лжеучителей, которые будут говорить о том, что скорбь наступила, Христос здесь или там, и это будет смущать людей, и это будет их пугать. И если вам кажется это чем-то экзотическим и странным, то уже немало случаев в 80-е годы 20 века, в 90-е и в начале 21 века, когда кто-то делал подобные заявления, и целые церкви распродавали имущество и бежали в горы, так неверно интерпретируя слова Христа. В конце семилетия скорби антихрист и лжепророк будут повержены при втором пришествии Христа. Итак, период скорби еще не наступил, но обольщения будут появляться. Представьте, что будет с вашей верой, если завтра средства массовой информации во всех выпусках новостей объявят, что археологи нашли самый древний манускрипт Евангелия от Марка, где есть еще пару глав, в которых Иисус повелевает в последнее время представителям всех религий объединиться. А затем видные религиозные деятели, может быть, из числа тех, которых вы уважали, скажут, это правильно, это подлинный текст, это все правильно, это действительно утерянное учение, которое нам нужно сейчас восстановить и применить в церкви. Я думаю, что если посмотреть на все человечество, подобные заявления увеличат число сторонников экуменического движения. Если ложное учение выдается как мнение уважаемых проповедников Писания, не спешите колебаться умом и смущаться. Почему? Ну, во-первых, это может быть просто неправда. Как в случае с Павлом и фессалоникийцами, когда люди выдавали свои слова и свои письма за слова и письма Павла. Во-вторых, это может быть правдой, и известный служитель просто отступил от истины. Ну, например, как многоуважаемый евангелист Билли Грэм, который в конце своей жизни сделал несколько заявлений о том, что люди могут спасаться, никогда не слышав о Христе. В послании к Галатам апостол Павел писал: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет анафема» Галатам 1.8. Авторитет слова выше авторитета любых научных открытий, изысканий археологов, выше мнений любых служителей. Об этом следует помнить. Поэтому нам необходимо отвергать любых людей, любые точки зрения, которые противоречат Писанию. Вот такое испытание постигло фессалоникийцев. Они думали, что Павел ошибся, изменил свои богословские взгляды, и теперь скорбь наступила. Третье испытание, постигшее фессалоникийскую церковь – непокорные люди, глава 3. В начале 3 главы Павел просит молиться об успешном распространении евангельской проповеди, несмотря на противодействие лукавых и беспорядочных людей. 3 глава, стих 1-2. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных людей, от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Беспорядочные – это неуместные, странные, испорченные люди. Лукавые – это злые, активно предоносные. Но кого же Павел имеет в виду? Некоторые толкователи считают, что он говорит только о неверующих противников благовестия. Однако слова «ибо не во всех вера» указывают на людей, находящихся в видимой церкви, потому что по отношению к тем, кто даже не претендует на звание верующих в Иисуса Христа, их применение вообще не имеет смысла. Павел благовествовал, но были люди, я думаю, и вне, и внутри церкви, которые мешали его служению. И он говорит, молитесь, чтобы от них избавиться. Как можно избавиться от таких людей? Два варианта. Первый вариант – они покаятся и станут сторонниками, как сам Павел стал сторонником христиан и стал апостолом. Но второй вариант – они куда-то денутся, уйдут, исчезнут, перестанут противодействовать. И что интересно, сказав о трудностях своего служения, связанного с проблемными людьми, Павел переходит к вопросам, касающимся фессалоникийской общины. И там также была проблема с трудными людьми. 3 глава, стих 6. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». В первом послании Павел призывал вразумлять бесчинных. Прошло несколько месяцев. Их вразумляли, как вы думаете? Да. Они покаялись? Нет. Они проигнорировали слова апостола Павла. Какое решение? Удаляйтесь от них. и применяйте к ним церковную дисциплину. 11 стих. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего во всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Бесчинные, вы помните, это люди, которые не желали трудиться. В широком смысле это беспорядочные люди, которые не желают идти в одном ряду, в одном строю, в ногу со всеми, со всей церковью. Не хотят развиваться, не хотят двигаться по пути духовного преобразования. Получается, что вот такие проблемные люди, они всегда мешают делу Божьему. Они мешают благовестию Павла, они мешают единству фессалоникийской общины. У Павла более злобные враги, у фессалоникийцев менее агрессивные. Но подход к ним имеет общие черты. От первых необходимо избавиться, а от вторых – удаляться. Вывод. Удаление из христианского общения – это единственный вариант решения проблемы своевольных людей, упрямо не желающих покоряться истинам Слова Божьего. Когда вы видите даже в церкви таких людей, которые не принимают пасторство, которые своевольные, которые неуправляемые, молитесь о том, чтобы от них избавиться. Пресвитеры молятся о том, чтобы от них избавиться. Как избавиться? Вариант А – чтобы они покаялись. Вариант Б, чтобы к ним была применена церковная дисциплина, если они не покаются, их удалили из церковного собрания. Молитесь о том, чтобы они либо ушли, либо изменились. Помните, одной молитвы недостаточно. Необходимо строго вразумлять, обличать, применять церковную дисциплину. Матфея 18, 15, 17. Нельзя позволять таким людям оставаться в церкви. Бунтующие, находящиеся в неизмененном состоянии, если им позволить находиться в общине, они испортят всю работу. Павел со своими сотрудниками столько сил вложил в эту церковь. Вот если этих бесчинных не удалить, они всю его работу испортят. Все перечеркнут. Дух Святой призывал их к спасению. Павел проповедовал, Павел учил, исправлял ошибки. А вот эта группа непокорных, она все испортит. Поэтому к ним нужно применять церковную дисциплину. 1 Коринфянам 5:6. «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Даже небольшая группа упорствующих в грехе, оставленная без церковного взыскания, может разрушить здоровую, благословенную и многочисленную общину». Итак, мы сделали обзор второго послания к фессалоникийцам, познакомились с испытаниями, которые постигли эту общину. Давайте будем строить свою жизнь так, чтобы и в гонениях, и в поношении за истину, и в скорбях никогда, никогда не сомневаться в справедливости Бога. Давайте строить свою жизнь так, чтобы отвергать любое учение, которое не соответствует Писанию. Давайте строить свою жизнь так, чтобы удаляться от упорствующих в своей непокорности. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!